Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Напомню, в программе «Светлый вечер» на Радио «Вера» традиционно по пятницам Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Продолжаем разговор о текущих событиях. В рамках рождественских чтений в Совете Федерации было выступление святейшего патриарха Кирилла, где он говорил о множестве самых важных вопросов. Меня это выступление очень заинтересовало, потому что, когда я посмотрела на повестку дня и... У нас сейчас очень много международной тематики в новостной ленте. И иногда возникает ощущение, ну что же мы всегда печемся о каких-то глобальных событиях и переживаем за весь мир, и хотим в этом участвовать и влиять на разные страны, государства и прочее, а о том, что происходит у нас в стране, практически не говорим. И вот я вижу текст выступления, где... огромное количество вопросов вплоть до темы ЖКХ. ЖКХ меня вообще сразило на повал, потому что я не представляла себе, что в приемную патриарха приходит больше прошений о том, чтобы разобраться с этим вопросом, чем, скажем, там, каких-то писем о духовных, о насущных вещах. Подборка колоссальная, конечно, там в этом выступлении разных тем. И это касается и семьи, это касается и отношений человека, это касается бедности и богатства. Прошла неделя. Я, наверное, даже не буду спрашивать, изменилось ли что-то после этого выступления у нас. Ничего не изменилось. Но у меня вопрос. А такие выступления, они вообще на что-то влияют? Какова их цель? Ведь у патриарха нет возможности влиять на какую-то законодательную деятельность. И, в общем, это очень хорошо, наверное.
Во-первых, если бы мы считали, что не влияет, если бы святейший полагал, что ни на что... это не будет влиять, думаю, он бы не проводил ни эти встречи, но ни какие-либо другие. Вот, конечно, и, в общем-то, я могу сказать, что и по мгновенной даже реакции тех членов Совета Федерации, которые находились в зале, а мы там тоже находились, то я могу сказать, что было воспринято, очень резонировало многое из того, о чем говорил патриарх, резонировало вот с мыслями самих там, самих сенаторов. Вот. А поэтому мы будем надеяться, что, конечно, эти вещи будут услышаны. Вот. Что касается законодательных инициатив, то я не могу сказать, что церковь никак не влияет. Церковь, естественно, наряду с другими общественными организациями участвует в дискуссиях, которые проводят представители органов государственной власти, да, в качестве там, экспертных совещаний, круглых столов и так далее, если это касается там, интересов, если это касается так или иначе жизни церкви или жизни граждан. Вот почему патриарх заговорил о ЖКХ? Ну, понятно, здесь две, так сказать, причины. Во-первых, это место, в котором он говорил, да, то есть он обращался к людям, которые в том числе и этими, и другими вопросами социально-экономическими занимаются. А во-вторых, потому что как пастырь, он, естественно, ему не безразлично то, в чем живет, как живет его паства, да, и действительно приходит очень много писем, и приходят и просьбы, и там, какие-то и возмущения, недоумения. Вот, и мы тоже об этом знаем не понаслышке, поскольку вот именно в наш отдел многие письма приходят, и нам приходится на них отвечать и так далее.
По поводу ЖКХ вам приходится отвечать?
Вообще по поводу ситуации, по поводу каких-то вещей, которые люди считают там несправедливыми или еще чем-то. Просто у меня пока не такой большой опыт работы с этими письмами, но вот я уже, так сказать, вижу примерно, так сказать, круг.
А в церкви есть такое правило, как в государственных структурах, что каждое письмо должно получить ответ?
Да, безусловно. Мы, ну, по крайней мере, вот по работе отдела, который я до недавнего времени возглавлял, информационного, мы, в принципе, не оставляли, как правило, да, письма без ответов. Иногда, конечно, вот когда есть понимание, может быть, некоторой неполной адекватности, так сказать, автора, да, так скажем, мягко, такие вещи тоже бывают, вот, или когда не на что отвечать, да, когда просто какой-то эмоциональный, так сказать, всплеск. Но, в принципе, как правило, да, все письма, на все письма обязательно готовиться, стараемся готовить ответ.
Ну, конечно. А что может ответить церковь? Мне уже стало интересно. Если приходит адекватное, абсолютно адекватное письмо с описанием ситуации, ну, скажем, с где-то ЖКХ. В каком-то городе, да, ЖКХ, в каком-то городе, в Москве, может быть, там трубы не чинят, прорвало давным-давно. Не знаю, почему люди по разным причинам...
В Москве это еще ладно, а вот в Самаре, например.
Могут написать это не в какую-то, может быть, уже надежду потеряли писать в официальные структуры, поэтому пишут в церковные.
Да, естественно.
А какая реакция может
Во-первых,
быть?
Нужно разобраться в ситуации. Да? Просто если понятно, что церковь не занимается вопросами, так сказать, конкретикой, связанной там, с установлением тарифов ЖКХ и прочее, но при этом церковь, как известно, дает нравственную оценку тем или иным ситуациям, да, если здесь нравственное измерение присутствует, да, оно в данном случае может присутствовать в теме там, справедливости и несправедливости. Да, вот. И, соответственно, конечно, нередко письма эти препровождаются, так сказать, по адресу с пожеланием со стороны церкви обратить на это внимание, взять там наличный контроль и так далее. Очень много мне уже довелось писать писем и, там, и в прокуратуру, и там в органы власти, исполнительные, другие, так что это...
Имеет да. это действие какое-то, Владимир Романович?
Как правило, да.
А яркий пример можете привести?
Сейчас сходу не готов, нет. Потом какие-то вещи просто не публичные, я не хотел бы их называть, но, конечно, не могу сказать, что в 100% случаев достигается 100% результат. Да, это понятно, что так не бывает. Вот. Но, опять же, вы же сами сказали, что есть правило, да, письма не оставляются без ответа в государстве. Да, и если приходит письмо по линии общественных организаций или там, по линии церкви, конечно, на это реагируют.
Ну, это же, безусловно, как известно, не остается в государственных структурах без ответа. Ответ тоже может быть разным. Может быть, какая-то отписка – это тоже ответ, а может быть,
да,
реальное действие.
Да, ну вот я пока так особо с отписками не сталкивался. Это не значит, что там наши предложения или просьбы всегда удовлетворяются на 100%, но прислушиваются. Единственное, что я, с вашего позволения, не буду называть место, но к нам обратились люди, которые высказали опасения, что одно... серьезное очень преступление, которое было совершено в нашей стране, вот по первым, так сказать, шагам следствия...
Может остаться без ответа.
Ну, не совсем, да, что не вполне, так сказать, справедливо идет. И я звонил губернатору, вот, и сказал, что вот есть такое обращение, есть такие опасения, и я отправил официальное письмо с просьбой взять это под личный контроль, и созвонился, вот специально вот припроводив, значит, вот это письмо звонком, и потом губернатор перезванивал мне и рассказывал о том, как вот идет следствие.
Ну, слава богу, очень радостно слышать, что такие примеры есть, на самом деле, о взаимоотношении именно.
А важно в таких вопросах, простите, может быть, сейчас не совсем корректно прозвучит, какое, если это, к примеру, какое-то громкое дело, касающееся личности, имеющей отношение к политике, важно ли, какой политической партии принадлежит человек, о котором просит вас походатайствовать? Может быть, даже не столько политической здесь... партии, но какие у него взгляды, которые он в публичном пространстве озвучивает?
Не, ну, здесь важно, понимаете, когда вот вам нужно накормить голодного, это зависит от ситуации, да, когда нужно накормить голодного, как там он призывает нас в Евангелии, вы же не спрашиваете, крещен он или нет.
Естественно. Вот. Знаете, безусловно. Как?
Поэтому просто... здесь... это зависит от ситуации, а не от политической ориентации человека.
Это очень важно, потому что сейчас же есть тенденция, что церковь воспринимают как силу, которая поддерживает определенные только структуры и не обращает внимания на других. А начинаешь, когда с людьми говорить на эти темы, пытаться объяснить, что церковь – это не про либералов или консерваторов, а совсем про другое. Да, возникают такие удивленные реплики.
Тебе сразу несколько примеров приводят.
Да, 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 приводят сразу несколько примеров, и это становится так, ну, не по себе, потому что ведь церковь-то действительно про другое. Но только, видимо, мы, может быть, не вполне удачно умеем это доносить в публичное пространство.
Может быть, люди не готовы слышать. Так тоже бывает.
А вам какие темы показались наиболее значимыми в речи Святейшего в Совете Федерации?
Мне как раз очень важным кажется... Ну, там, естественно, тема образования, которая мне просто очень близка и...
взаимно.
Которую я считаю чрезвычайно важной, узловой, и, там, главной и так далее. Вот. И, конечно, это то, что совершенно отчетливо в выступлении Святейшего Патриарха звучало в очередной раз, как и всегда это происходит, звучала забота о человеке, о простом человеке, о человеке, то есть о наших гражданах, которые сегодня находятся в сложной ситуации, и призыв патриарха к политикам о том, чтобы они не допустили вот несправедливости, какого-то ущемления человеческого достоинства, которое может проявляться в том числе и в каких-то, ну, в экономическом измерении, в социальном и так далее. Мне кажется, очень важно, что патриарх об этом говорил.
В прошлый раз, когда патриарх выступал в Государственной Думе на рождественских чтениях, а я напомню, что теперь по традиции чередуется, год он выступает в Государственной Думе, год в Совете Федерации.
Не год, а один раз.
Один раз на рождественских чтениях в начале года. Поднималась тема абортов, и тогда общественное мнение, как-то очень широко это все обсуждалось в общественном поле. Прав патриарх, не прав патриарх. Я знаю, что тема абортов поднималась и в этот раз в Совете Федерации. Что конкретно говорил Святейший?
Святейший говорил, еще раз повторил нашу позицию о том, что церковь считает недопустимым ситуацию, при которой аборт, наряду с обязательными медицинскими операциями, находится в системе обязательного медицинского страхования.
Ну, это как раз то, что вызвало как раз волну возмущения в части общества год назад.
Ну, может быть, я скорее скажу о том, что это вызвало у многих, и в том числе и поддержку. И я могу еще рассказать, почему для нас это важно, потому что здесь, с одной стороны, мы видим нарушение прав людей, которые не хотели бы никакого отношения иметь к финансированию абортов. А по факту получается, что так происходит на сегодняшний день. И потом еще один важный момент, о котором мы также много раз уже говорили, это то, что нахождением вот в системе обязательного медицинского страхования аборта мы, получается, утверждаем аборт как некую общественную норму. И вот этот факт выведения аборта из системы обязательного медицинского страхования, он будет иметь и еще значение вот это очень большое, да, такое в ценностном поле. То есть мы отказываемся от того, чтобы аборт обществом воспринимался как общественная норма. Да? То есть, ну, понимаете, да, что если в системе обязательного медицинского страхования, значит, это находится в поле нормального, да, и чуть ли не нормативного. Да?
Я просто вспоминаю, что в прошлом году как-то это ушло из поля зрения СМИ, нигде особо об этом не говорилось, а это важно. Как раз самое важное, что говорил Святейший Патриарх в прошлом году в Госдуме относительно этой темы, это он нарисовал очень интересную схему воспитания ребенка, от которого отказались родители внутри церкви, как церковь может в этом способствовать, где он рассказывал, что если приходит, что задача церкви зайти в женские консультации с той стороны, что специалисты должны рассказывать женщине, которая пришла делать аборт или впоследствии решит отказаться от ребенка, призвать ее родить этого ребенка и отдать в церковное учреждение. При этом она не лишается родительских прав. И дальше шла очень такая подробная инструкция, что может сделать женщина. Очень важно, и нигде об этом в стране не говорилось. Но почему-то и это вот даже слова патриарха, они как-то выпали из общественного поля.
Ну, я не считаю, что выпали, потому что было и обсуждение, и дискуссия, может быть, не такая большая, как хотелось бы, потому что, ну, как-то традиционно больше резонанс встречают какие-то другие вещи, к сожалению, но я бы здесь хотел одну поправочку все-таки сделать. Церковь ни в коем случае не предлагает отговаривать всех тех, кто готов сделать аборт, чтобы они рождали детей, отдавали в церковь.
Ну, естественно.
Мы просто говорим, что если... Да, просто как раз речь о том, чтобы отговорить будущую маму, да, потенциальную, от того, чтобы она совершила вот этот страшный грех и показать ей перспективы вообще материнства, да, и рассказать об этом, что дает материнство, что приносит в жизнь человека материнство, в жизнь женщины материнство. И если вот уже это в качестве как последнего аргумента, да, то есть если человек говорит, что вот, ну, все равно никак, и говорит, и апеллирует к тому, что, скажем, к своему там экономическому, может быть, положению, да, к невозможности воспитывать ребенка, тогда вот в качестве последнего аргумента может быть выдвинут аргумент о том, что если вы не готовы по каким-то причинам, да, то мы готовы взять это в свои, у нас открываются постоянно новые там приюты, дома там, для детей и прочее, прочее.
Можете жить с ребенком в нашем приюте.
Да, это вот одна из форм, да, потому что, конечно, все равно разлучение ребенка с матерью – это крайне последняя нежелательная форма. Но все равно это лучше, чем убийство человека.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Владимир Легой, да, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, сегодня в гостях, как всегда, по пятницам в программе «Светлый вечер».
Мне бы очень хотелось, чтобы вы проговорили, может быть, в очередной раз. Почему во Христе нет не только эллина и иудеи, да, но нет и либералов, и консерваторов? В каком смысле мы равны, в каком смысле мы там кто-то ближе, кто-то дальше? Имеет ли политика к этому какое-то отношение?
Ну, я, во-первых, с вашего позволения, хотел бы выразить надежду на то, что мы не уходили от разговора о Христе, поэтому у нас нет необходимости к нему возвращаться, но в том смысле, что и Христос говорит, что если вы оказали там помощь одному из малых сих, значит, вы оказали ее мне. Поэтому, хотя, с одной стороны, социальное служение для церкви не является, в общем, основным, да, но оно является безусловным и естественным следствием исполнения евангельских призывов. Да? Поэтому, когда мы говорим вот о помощи другим людям, то мы это говорим именно как христиане, движимы именно любовью ко Христу и любовью к людям. Поэтому я очень надеюсь, что наш весь этот разговор, он был о Христе и остается. Вот. А по поводу непосредственно вашего вопроса, ну, строго говоря, в Евангелии нет таких слов, которые вам хотелось бы, чтобы я пояснил. То есть Евангелие действительно указывает на вот этот надхарактер христианства, наднациональный, над даже различием, который находится над различием полов и так далее. Да? Нет ни мужеского пола, ни женского во Христе. Но он их не отменяет. Вот это очень важно понять. Вот давайте мы вообще сам этот принцип, может быть, обсудим или истолкуем. Да? То есть, когда мы говорим, Евангелие говорит, что нет ни эллина, ни иудея во Христе, нет ни мужского пола, ни женского, это же не значит, что христианство считает неважным различие полов. Да? Потому что все устроение христианской жизни, оно как раз-таки говорит о важности этого различия, да, и потому что это так Богом установлено, и это имеет отношение ко многим вещам непосредственно священникам. Мужчина может быть священником, а женщина нет. Да, и это поэтому здесь разница полов очень важна. Да, но когда утверждается, да, и христианство не отменяет национальности, да, человека не заставляет отказаться от каких-то национальных культурных традиций, там, привычек, я не знаю, в одежде, в пище, в чем угодно. Вот в этой фразе утверждается важность, утверждается разделение первостепенных вещей и второстепенных, да, то есть то, что является самым главным. Да, любой человек, мужчина или женщина, образ и подобие Божие, да, он грек там, или француз,
или араб.
Или араб, да, он тоже образ и подобие Божие. Вот о чем говорит это. Поэтому человек может придерживаться взглядов, там, я не знаю, либерально-экономических, а может быть сторонником других экономических воззрений. Но и тот, и другой человек, он может быть христианином. Вот, или там политические люди разных партий. Это не значит, что если ты там в одной партии, то ты христианин, а в другой ты уже не можешь христианином называться. Именно поэтому, кстати сказать, вот, это отдельная, конечно, большая тема, но вот мне всегда оказались, по крайней мере, для нашей страны, сомнительными перспективы политических партий христианских. Да, вот есть опыт европейский, но он тоже такой очень сложный. И я бы сказал, на сегодняшний день, ну вот я, конечно, здесь не специалист, но вот, как говорится, на уровне вот моего понимания, to the best of my knowledge, как говорят наши коллеги заокеанские и не только заокеанские, это на сегодняшний день нет там содержания вот в христианских демократических партиях, так, собственно, христианского я имею в виду.
Но изначально они же возникали все-таки на какой-то платформе.
Возникали, да-да-да. Ну, я говорю, что это отдельная тема, но вот...
У нас тоже ведь после 91-го года стали появляться христианские партии, другое дело, что они не имели какой-то такой озвученной повестки дня.
Специалисты, которые мне известны, по крайней мере, в своих работах, говорят, что не видят перспектив, и я, со своей стороны, вот так или иначе, разбираясь в этой ситуации, тоже не вижу здесь особых перспектив и какой-то необходимости большой. Это не значит, что православные люди не могут проявлять там общественные и политические активности. Могут, конечно.
А это не возвращает нас с вами к тому разговору, что, в принципе, идет общая такая волна дехристианизации, что и поэтому партии, которые могут иметь, пускай даже просто в названии, фундамент, когда-то заложенный на основе христианских ценностей, они сейчас имеют все меньше и меньше перспектив именно как христианские движения. Несмотря на то, что там, скажем, Ангела Меркель, да, представитель как раз вот христианской партии.
Если говорить о Европе, может быть, в том числе, я не готов сейчас, так сказать, глубоко об этом говорить, но вполне, может быть, я не думаю, что это основная причина вот этого, это скорее их, она скорее, потому что вы указываете некую внешнюю причину, да, на то, что насколько общество там готово воспринимать и так далее. А мне кажется, здесь первичная причина все-таки внутренняя, насколько люди готовы соотносить свои установки с христианством.
Вы знаете, по поводу того, как в той же Германии люди соотносят свои жизненные установки с христианством, я знаю пример города Трира, западногерманского, в котором не делают абортов вообще, к слову, о разговоре в предыдущей там части как-то нашей запрещено? Программы. Дело в том, что все клиники там приписаны к определенным общинам. Они окормляются христианскими, теми или иными христианскими общинами разных деноминаций. Там и протестанты, и католики. И у них в уставе прописано, что аборт – это убийство человека, это запрещено. Поэтому в этом городе аборт сделать нельзя. И люди к этому относятся с пониманием. Это так, ремарка на полях.
Да, мне кажется, очень интересный и важный
пример. И вообще такой очень глубоко христианский город. Я там была много раз.
Важный пример.
По поводу политической идентичности и христианской идентичности. Владимир Романович, вы много раз говорили о том, что христианская идентичность для христианина, конечно, важнее. А почему часто получается так, что люди разных политических взглядов, при этом и тот, и другой, может быть, христиане, начинают друг с другом ругаться, и иногда это приобретает какие-то совершенно чудовищные формы? Я смотрю на это и думаю, почему? Ну ведь есть же определенные вещи, через которые нельзя переступать. Я наивно смотрю на мир.
Ну, в общем, да.
Спасибо.
То есть один философ, которого, может быть, не очень принято в христианских дискуссиях цитировать, сказал замечательную фразу «человеческое слишком человеческое» и назвал так одну из своих работ. Вот. Это, конечно, именно поэтому человеческое преобладает или там в той или иной ситуации способно возобладать. Вопрос в том, что это, если говорить языком богословия, если отвечать на вашу, как вы сами охарактеризовали, это наивность, то ответ очень простой. А неужели вы хотите вот усилием воли или желания отменить последствия первородного греха? Вот, в богословских категориях, оценивая ситуацию жизни, в которой мы находимся, мы должны с вами понимать, что, как говорит Писание, мир во зле лежит. Почему лежит во зле? Потому что человек находится в состоянии падшем. Это изменение природы, которое произошло вот в результате той трагедии, во время, в результате той трагедии, которая... Библия, книга Бытия в Библии описывает как трагедию Адама и Евы и изгнание из Эдемского сада. Вот. Это некое изменение человеческой природы. Вот ваша, опять же, простите, наивность, да, в кавычках может даже ее взять, это отголоски той первозданной природы, да, которая, изумляется, возмущается и не понимает, почему вот создания Божьи не могут находиться в той гармонии, в которой они должны, казалось бы, находиться.
Как высоко вы мою наивность взвели.
Да нет, мне кажется, это безусловно. Для меня вообще вот это вот неприятие человеком, это, знаете, как вот неприятие ребенком идеи смерти, да, неприятие вот зла, несправедливости, ну, хотя бы вот в ситуациях людей одной веры там и так далее, да, пусть разных политических взглядов. Мне кажется, что это... Для меня лично, это не такое не безусловно, но для меня лично, это всякий раз подтверждение истины того, что описано в Библии. Вот, потому что это указание на то, что наша душа, которая по природе христианка, она вот исходит из этого вложенного в нее понимания сути вещей. Но та же самая душа наша с вами, она... понимая это все, ведь мы и в своей жизни не так это часто делаем. Поэтому этот вопрос, его нужно к нам самим обратить.
Безусловно.
Вот и все.
Безусловно. Это
вот,
так.
Вот, поэтому все остальные объяснения, они лишь следствие вот этой первопричины.
Мы иногда не можем друг с другом разобраться, не то что там с политическими оппонентами.
Да, но это очень важно, потому что, понимаете, вот именно поэтому, когда... В чем вот есть фундаментальное отличие между попытками изменить мир с помощью каких-то политических программ и христианским взглядом на мир? В том, что христиане понимают, что поскольку первопричина любой несправедливости, она лежит не в человеческом устройстве, да, государства или общества, то и устранить несправедливость, зло, искоренить полностью, придумав какой-то там строй, как вы его ни назовите, там, монархическим, республиканским, как угодно, невозможно. И поэтому это утверждается этим относительная ценность любых изменений. Да? Сразу возникает тема цены вопроса, да, которую мы готовы за это заплатить, если мы понимаем, что все равно вопрос не будет решен. Вот. И сразу вспоминается, безусловно, надеюсь, не потерявшийся смысл от чистоты цитирования, фраза «Просите преподобного Серафима, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».
Которая сегодня может еще звучать так, что начинать нужно с себя. Если хочешь изменить мир, начни с себя.
Да.
Спасибо вам большое за этот разговор. В нашей студии был Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова.
Всего
прощаемся
доброго,
с вами.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».